Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. И сразу после анонса программы предлагаем вам наши объявления, а затем вы услышите очередной 409-й выпуск авторской программы Людмилы Аркадьевны Рябиченко, председателя межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество, территория семьи». Сегодня речь пойдет о том, что нам в России обещают построить так называемые 15-минутные города. Как связан с российскими ценностями одиозный проект глобалистов? Обо всем этом подробнее вы услышите сразу после наших объявлений. Затем, ближе к середине часа, в эфир выйдет очередная, 26-я программа из радиоцикла «Богословие для мирян. Простым языком о главном церкви». И сегодня ее автор и ведущий, кандидат философских наук, кандидат богословия Сергей Анатольевич Чурсанов, доцент Свято-Тихоновского гуманитарного православного университета, продолжает разговор об основных страстях и противостоящих им добродетелях.
Прослушайте наше объявление.
Нашим слушателям в городах Владимир и Ковров адресуем следующее объявление. Во Владимире 21 октября в 15 часов в областной научной библиотеке по адресу Дзержинского, дом 3, а в Коврове 22 октября в 15:30 в православной гимназии состоится очередной вечер «Поэзия иеромонаха Романа. Новые издания, стихи, песнопения». Во встрече принимает участие редактор Ольга Надпорожская. Духовные песнопения исполняет Ирина Скорик.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья. В странные времена мы с вами живем. С одной стороны, ценности, патриотизм, государственность, а с другой – построение нового дивного мира в отдельно взятой стране. 3 октября СМИ объявили о создании 15-минутного города в Калининграде. Власти анонсировали его построение в течение ближайших 12 лет. Он должен стать городом 15-минутной доступности, с отказом от личных автомобилей в пользу общественного электрического транспорта, максимально возможные сроки, максимально возможные формы. Это цитата. И Калининград не одинок, по этому пути продвигаются Воронеж, Казань, Иннополис, Калуга и другие города. Но самый первый 15-минутный город строится в Москве. Об этом было объявлено в декабре 2020 года. Первый официальный 15-минутный город России называется «Территория Зил-Юг». Это большое пространство, 544 гектара и 40% всего Даниловского района Москвы. Более чем 1,1 миллион квадратных метров жилой недвижимости, 330 тысяч квадратных метров коммерческих помещений и 113 тысяч квадратных метров социальных объектов. Принцип первого в России 15-минутного города. Основные коммерческие, деловые, общественные места находятся в пределах 15 минут ходьбы от любой начальной точки на территории. Это квартал, который будет свободен от автомобилей под названием Шагал, Марк Шагал. 3,8 километров набережной имени Марка Шагала вдоль старого русла Москва-реки, где будет ряд смешанных жилых кварталов повышенной этажности с высотными акцентами вдоль береговой линии. Уплотнение квартала уменьшит расстояние и стоимость услуг, по мнению авторов. Оптимальны 9-этажные дома. Принцип 15-минутной пешеходной доступности, половина всех перемещений внутри района пешком или на самокате, велосипеде или на водном транспорте, что тем самым делает ненужным собственный автомобиль. Проект будет реализован в течение 15 лет 9 фаз. В первую очередь находится в стадии строительства. Ну и для Москвы прообразом таких 15-минутных городов можно назвать так называемые метрокоммуны, сложившиеся территории со станцией метро в центре. Концепцию компактного города в Москве реализуют около 10 лет. Однако лишь недавно ее конкретизировали во времени. В Москве реализуется своя программа доступного города «Мой район», в ходе которой реконструируются и создаются новые общественные пространства и социальные объекты, а также повышается доступность общественного транспорта. Это официальная информация с сайта. 24 августа 2023 года власти Москвы заявили в рамках Московского урбанистического форума 2023 о стремлении столицы к концепции 15-минутного города, что снизит, по мнению авторов, дефицит рабочих мест и сократит маятниковую миграцию внутри города. Это когда люди утром идут на работу в центр, а обратно потом возвращаются в свой спальный район. Но все это не новое. С 30-х годов в нашей стране в нормативные документы включили требования о необходимости обеспечения жилой застройки предприятиями коммунально-бытового, социального обслуживания. И подобные нормы и правила есть и сейчас, с измененными на основе актуальной демографии, плотности, застройки цифрами. В России тоже есть опыт внедрения аналогов 10-минутных городов. Еще в строительных нормах 1958 года уточнялось, что зона обслуживания детского сада должна составлять 500 метров. Позже она была сокращена до 300, а у школы 1 километр, позже сокращена до 500 метров. Также в советское время были зафиксированы нормативные радиусы обслуживания для аптек, поликлиник, предприятий торговли, общепита, бытового обслуживания. И расстояние от каждого жилого дома до ближайшего детского сада, поликлиники или магазина должно было составлять от 300 до 1000 метров, чем не 10-минутные города. И концепция 15-минутных городов к тому же легла в основу стандарта комплексного развития территории, разработанного Минстроем России и Домой РФ вместе с КБ «Стрелка» по поручению председателя правительства РФ. Цель стандарта – разработка и внедрение новых подходов к созданию городской среды, отвечающих современным социальным и экономическим условиям, интересов жителей, бизнеса и городских властей. Это цитата. Ну а теперь о том, что такое 15-минутные города, почему мы о них говорим, что такое скучное, наверное, не нужно, да нет, это очень важно. Что такое концепция 15-минутного города? Ну, по мнению авторов, основной момент, который в эту концепцию заложен, это разрушить культ центра города как точки притяжения, то есть децентрализация городов, ну такое малые поселения, собранные в один куст. Создать зону свободной от автомобилей. Создать зону развитого стрит-ритейла, то есть уличной торговли. Совмещение жилых, офисных и сервисных функций зданий, чтобы все тут работали. Где вот проснулся, вышел на улицу, у тебя работа, никуда ехать не надо. Вроде бы как хорошо, но что-то там вот подвох существует. Доступное комфортное жилье. Ну, это вообще голословно все насчет доступности и комфортности. И высокое качество предоставляемых услуг и сервисов. Ну, это вообще фигура речи, как мы понимаем. Как зарождалась эта концепция? Идеи зоны пешеходной доступности, территории радиусом около 400 метров, которую можно обойти пешком примерно за 5 минут, в городском планировании уже по меньшей мере 100 лет. В 20-х годах ее аналог предложил городской планировщик Нью-Йорка Кларенс Перри. Это была концепция квартальной единицы для планировки городов-спутников, призванных разгрузить растущий город. Ключевые принципы планировки квартала по Перри. В квартале должно жить столько людей, чтобы учеников хватало на одну школу, то есть это около 5 или 9 тысяч человек для школы на 800-1500 мест. Внутри квартала должны быть проложены только местные дороги, а окружать его должны магистральные. В квартале должна быть создана система парков и небольших зон отдыха. В центре квартала должна находиться школа и другие общественные здания. торговая зона должна быть вынесена на магистральный перекресток, и при такой планировке, по его мнению, и таком соотношении пространственных параметров, люди начнут активнее общаться друг с другом, что приведет к формированию сообщества, способного, тут внимание, цитата, «дать отпор любому политическому беспределу». Вот видите, какая благая цель была. Ну, поговорим дальше, во что это превратилось. Ну, далее в мире развивались модели 5, 10, 15 и 20-минутных городов. В 28 году Александр Бинг, глава девелоперской компании, пытался построить жилой квартал Редберн по проекту как раз вот Кларенса Перри, который впоследствии стал прообразом для кварталов самых разных городов Америки и других странах. Но Великая депрессия в 1929 году помешала довести его до конца. Больше его не построили. Но он остался такой, как остался. Далее Дуэнни Платтер-Зиберг. После войны в Штатах возникло явление «новый урбанизм», формирование новых плотных районов, то есть уплотненная застройка, где приоритет пешеходов, общественного транспорта над личным, приоритет качественной городской среды и общественных пространств над транзитными зонами для личного транспорта. Ну, то есть никаких машин, а только пешеходы. И, ну, это, я не знаю, чем это отличается от спального района. Тут, в общем-то, сложно даже говорить о работе, которая там находится. В 1999 году Дуэнни Платтер-Зиберг в книге «Лексикон нового урбанизма» процитировали Перри и заложили основу того, что сейчас представляет собой вот эти самые модели 5, 15, 20-минутных городов. И Сан-Франциско в борьбе за климат к 2017 году стал 10-минутным городом. Ну, то есть его разбили на мелкие кластеры. Портленд, штат Орегон, с 1997 года бился за климат. Это, видите, идея тоже старая достаточно. И к 2007 году стал 20-минутным городом, сократив использование транспорта в борьбе с глобальным потеплением. Вот он когда уже начал бороться. Но это мы все утрируем, шутим, потому что мы понимаем, что эти идеи были пристрелочные. Сначала авторы хотели как-то на отдельных городах это апробировать. Ну, собственно говоря, как это происходит и сейчас. В канадском Ванкувере пространство разбили на более мелкие зоны. Это 5-минутный город, 120 кварталов. В Нидерландах, Грунинген и Утрехт – это 15-минутные города без частного транспорта, только велосипеды. В Париже мэр Ан Идальго во время своей предвыборной кампании, когда она шла на второй срок, представила план пешеходного города, когда к 2024 году крупные улицы Парижа станут пешеходными или велосипедными, парковки превратятся в общественное пространство, детские площадки, городские огороды. Вот как интересно. Ну и сейчас во всех районах Парижа постепенно вводится приоритет пешего и велопередвижения. Ну помните, что электросамокаты там сейчас в центре Парижа запретили, потому что очень большой травматизм. В Шанхае создание 15-минутных кругов общественной жизни, так они называют это в кавычках, закреплено в генеральном плане еще в 2016 году. Пешеходные районы отделяются друг от друга транспортными магистралями. Проект также обкатывается в Брисбене, Мельбурне, Барселоне и Буэнос-Айресе. Цель урбанистической концепции, о которой мы с вами говорим, это возвращение к местному образу жизни, ну как бы в деревню, только в городе. За последние три десятилетия эта концепция достаточно сильно трансформировалась. Благодаря франко-колумбийскому ученому Карлосу Морено, профессору Сорбоннского университета. Хотя он не раз говорил, что вдохновлялся идеями предшественников, например, книгой активистки урбанизма Джейн Джекобс «Смерть и жизнь больших американских городов» от 1961 года. Но те изменения, которые внес он, никаким образом не связано с тем, что говорили и делали и писали предшественники. Итак, первые существенные изменения он внес в эту концепцию в 2016 году. В 2021 уточнил концепцию. Сейчас она выглядит так, что она должна базироваться, вот эта концепция 15-минутных городов, базируется на четырех постулатах. Первое. Оптимально для городского развития плотность. То есть забиваем всех многоэтажные дома в закрытых районах. 9 этажей, как минимум, и там достаточно плотно, а как иначе вы в 5 минут или 15 минут уложитесь в своем районе, если вы будете в одноэтажных домах там жить. Далее, близость как в пространстве, так и во времени. То есть, вы должны быть близко, быстро, и вы никуда не должны перемещаться из этого района. Далее, разнообразие, многофункциональной застройки и мультикультурных районов. То есть, мы тут с идентичностью работаем, то есть, перемешиваем культуру, создаем мультикультурное пространство. И, внимание, новация. Цифровизация – это четвертый постулат. Цифровизация в рамках четвертой промышленной революции. Внедрение технологий умного города, дистанционной работы и общения. То есть дистанционной работы и дистанционного общения. Цифровизация – это то, чего не было у предшественников, как и предыдущего пункта. Ну, это все прямо в русле цели Всемирного экономического форума, о котором мы с вами много говорим. Разорвать традиционные связи в обществе, разобщить его, вести жесткий контроль и ограничения. И как происходила актуализация проекта? В 2020 году начался дебют новой волны проекта. И мы с вами знаем, этот срок, эту дату, она впечаталась в наше сознание такими огненными цифрами. И это совпадение, наверное, не случайно, как любит говорить один популярный телеведущий. В декабре 2022 года в СМИ началась активная реклама 15-минутных городов. Ну, конечно, пасторально все описывалось, в таких благостных тонах, в таких приятных красках. Но когда все будет очень удобно, все только для вас. Ну, только для вас и вообще все бесплатно. А уже в 2023 году стала выходить на свет информация о строительстве 15-минутных городов в России. Вот в Москве проект начался в 2020 году, а рассказали о нем в 2023. То есть все в свое время, все по плану, по сценарию. Как происходила трансформация проекта? Сначала он выглядит как проект, где все под рукой. То есть куда бы ни пошел, все везде рядом нашел. Хлеба купил, в аптеку сходил, на почту сходил, в школу ребенка отвел, в больницу сходил, в парке погулял. И все это 15 минут. А теперь это выглядит совсем по-другому. Теперь это называется, и на сайте Всемирного экономического форума это прочитаем, климатическая блокировка. То есть под знаком борьбы за климат, под знаком борьбы за спасение планеты, мы с вами должны ограничить свое передвижение конкретным районам, в котором мы окажемся. Ну, ради климата, блокировка, локдаун климатический. И это же все будет добровольно, но выходить за границы этого пространства будет невозможно. Самое время сказать об агентах изменений, акторах проекта. Ну, первый, как уже поняли, Всемирный экономический форум. Продвижение проекта осуществляется Всемирным экономическим форумом, это Клаус Шваб в Давосе, который на своем сайте называет его частью четвертой промышленной революции и говорит о созидательном разрушении городов. Вдумайтесь только, созидательное разрушение городов. Это выглядит так же, как позитивная дискриминация. Мы к тем словам уже привыкли, наверное, к этим привыкнем. Глобалистская элита подписалась под повесткой дня на 21 век ООН, которая призывает к созданию диких земель и концентрации населения в специально отведенных зонах. Ну, потому что природу спасать надо. Нужно оставить дикие пространства, где природа будет сама по себе развиваться. Ну, вот мы на локдаун, когда все ушли, вы же видели, что показывали телевизионные каналы, как олени забегали в города, как мартышки скакали по улицам городов, где не было людей. Как самая разная живность выходила из своих мест обитания и проверяла, куда делись люди, да, ходила по населенным пунктам, в которых на улицах не было людей. Проект укладывается в канву инклюзивного капитализма, о котором нам вещал Клаус Шваб, в котором авторы говорят, что у вас ничего не будет, и вы будете счастливы. Это цитата. Ну, начнется все с личного автомобиля, который вы отдадите, потом коснется жилья, а потом и самой жизни. Ну, конечно, все, чтобы спасти планету. Вот сейчас в Нидерландах правительство фактически принудительно закрывает до 3000 ферм, чтобы они, цитата, сократили загрязнение азотом. То есть кругом продовольственный кризис, но мы просто берем и закрываем фермы. Ну, в этом же ряду и вот эти все истории с заражением там, чумой свиней, там, куриным гриппом и так далее, когда тоже уничтожается поголовье. Лучшего предложения не будет, заявил в парламенте Нидерландов министр азота. Обратите внимание, министр азота Кристиан ван дер Валь. Вот какие у нас новации уже в мире происходят. Ну, а выбросы углекислого газа происходят больше всего от человека, поэтому Канада нашла способ заставить людей прекратить выбросы. Тогда, когда их полезность закончится. Это называется ассистированное самоубийство, когда как бы медицина помогает вам себя убить совершенно свободно. Ну, ты хочешь самоубиться, вот, ну, медицина тебе поможет сделать это безболезненно. Специально такие камеры даже есть, они там где-то вывозятся в поля, ты можешь туда зайти, лечь, закрыться, как массажное кресло, закрыться и там то ли закись азота, то ли еще что-то тебе подается, и ты спокойно с улыбкой засыпаешь навсегда. Ну, самоубийство. Для чего это делается? Потому что как только вы перестанете дышать, вы больше не сможете совершать климатические преступления. То есть вы не будете портить природу, уничтожать климат. Хотя, ну, во всем мире звучит призыв честных ученых не поддаваться на эти провокации, не слушать эту ложную совершенно теорию о том, что человек повинен в этом, что антропогенный характер имеет климатические изменения. Это не так, это совсем не так. Но, тем не менее, ассистированное самоубийство в Канаде достигло в прошлом году цифры более 10 тысяч человек. Ну вот, видите, все под знаком спасения климата. А вот в Греции, например, внесли законопроект о приватизации водопровода. Понимаете, какие последствия это имеет, и это начало. Если сегодня мировое правительство, назовем их так, наверное, ну, хозяева денег, можно как угодно, принудительно закрывают фермы и строят 15-минутные города, серьезно ограничивающие передвижение, то какую тиранию мы сможем увидеть в будущем? А тут уже дочь Клауса Шваба, мы с вами и не знали, что он существует, вышла из тени и угрожает человечеству. Она громко заявила о том, что грядут постоянные климатические блокировки, хотите вы этого или нет. И еще есть одна организация, которую мы с вами не знали, которая тоже была в тени, но она особо не пряталась, можете зайти на сайт и прочитать про нее. Это главная организация по реализации проекта 15-минутных городов. Это сеть 40 cities, которая объединяет 96 мегаполисов, работающих над предотвращением изменения климата. Проект выпустил манифест мэров за зеленое и справедливое восстановление. Манифест гласит, что 15-минутные города превратятся в главные центры восстановления экономики. Как же она будет восстанавливаться, если там не будет никаких производств? Там будут только какие-то некие офисы в этих 15-минутных городах. Там не будет сельского хозяйства, там будет только зона отдыха. А у вас ничего не будет, вы будете счастливы. А почему мы будем счастливы? Может быть, как в новом дивном мире нам будет сумму давать для того, чтобы были счастливы? C40 Cities – это объединение 96 мэров городов со всего мира. Они планируют реализовать эту концепцию в 5 мегаполисах, правда, пока неизвестно, в каких именно. Но один мы уже знаем с вами. Он уже строит некий 15-минутный город. Ну, название этих мегаполисов восстановить легко. Я думаю, что мы уже слышали о том, что Париж. Мы знаем, что строит Москва. Ну, и другие города тоже можно как бы вычислить, если нам их не называют. Ну, какие тайны, если все открыто. Согласно инициативе, в городах-участниках будут возводить новые районы в соответствии с 15-минутной концепцией, а также реконструировать уже существующие. Эта концепция, цитата, избавляет пространство в городах от загрязняющих окружающую среду транспортных средств и возвращает его людям, заявили в C40 Cities. В чем же скрытый смысл и значение этого проекта? Ведь мы же понимаем, что то, что на поверхности, не отображает сути. СМИ нам внушают, что пандемия заставила нас пересмотреть свое отношение к месту проживания. И что добровольное заточение в районе проживания – это самый предпочтительный вариант для каждого из нас. Однако вот зарубежные даже эксперты отмечают, что будет сложно избежать сегрегации районов для всех жителей города. А вот британский Оксфорд был выбран на каком-то, видимо, заседании того самого мирового правительства, или как мы там еще называем хозяев денег, или прочее, там, трехсторонний совет, или, ну, мы понимаем, что это вообще не важно, как называлась площадка, где все это планировали. Понимаем, что планы есть, и они реализуются. Так вот, на одном из таких, наверное, заседаний было решено, что британский Оксфорд станет экспериментальной площадкой для вот испытания этого проекта климатических блокировок, как написано на сайте Всемирного экономического форума. И Совет графства Оксфордшир одобрил испытание климатической блокировки, которое предположительно начнется в 2024 году. План предполагает разделение города на 15-минутные районы, передвижение между которыми, а вот вам готовый сценарий, чтобы понимали, что же за этим стоит, между которыми возможно только по разрешению совета. Максимум 100 раз в год, примерно 2 раза в неделю. Но там тоже есть разные уровни. У кого-то это количество будет больше, в зависимости от социального рейтинга. У тех, у кого будет высокий социальный рейтинг, у них будет право на большее передвижение, на большее количество передвижений. А по поводу социального рейтинга, сейчас этот проект тоже уже обкатывается в России совершенно официально. Мы с вами поговорим об этом в следующий раз. Для получения разрешения необходимо зарегистрировать данные своего автомобиля в совете, который затем будет отслеживать передвижение этого автомобиля с помощью интеллектуальных камер по всему периметру города. За нарушение будет штраф в размере 70 или 100 фунтов стерлингов. И вот жители уже, когда стали разбираться с этим, начинают понимать, что происходит, не сразу поняли. А теперь в Оксфорде начались волнения. Жители стали ломать шлагбаумы и столбы с видеокамерами. Во время акции протеста 23-го года, в которой приняли участие более 2000 человек, люди протестовали против, вот перечисляли на плакатах, ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, ВЭФ, Всемирный экономический форум, цифрового паспорта, 15-минутных городов, CBDC цифровой валюты и Агенда 30. Это идентификаторы, цифровые для каждого из нас вместо паспорта. Они называли 15-минутные города гетто и инструментом тиранического контроля со стороны Всемирного экономического форума. Концепция 15-минутного города встречает сопротивление во всем мире. Все больше людей не верит в случайность многих событий, считая, что строительство и организация таких городов закономерно совпали с появлением изоляции населения в карантинных зонах, распознаванием людей по лицу, чипизацией человека, введением электронных кошельков, созданием искусственного интеллекта и биороботов, заменой натуральных продуктов питания суррогатами и многим другим. Джордан Петерсон, известный канадский клинический психолог и климатический скептик, сказал: «Идея о том, что районы должны быть удобными для прогулок, прекрасна. Идея о том, что тиранические бюрократы могут распоряжаться, где вам разрешено ездить, а где нет, ужасно. И тут лучше не скажешь». Конструкторы нового мирового порядка хотят создать закрытые зоны проживания, где жители района номер 5, условно говоря, не должны знать, как живут их соседи в районе номер 7. А это значит, что никаких общих массовых митингов и шествий не может быть в принципе. Это то, что закладывал свою идею 15-минутных городов Кларенс Перри. Я напомню вам, что при такой планировке, таком соотношении сформируется сообщество, способное дать отпор любому политическому беспределу. Но в последующем те, кто переделал этот проект, эту идею, решили, что эта форма существования общества позволит погасить любое свободомыслие и вообще любую свободу. В американском научно-фантастическом фильме «Элизиум. Рай на земле» элита живет на огромной околоземной космической станции с виллами, садами, бассейнами, в то время как обслуживает этот рай многомиллионный город на земле с радиоактивным воздухом, грязной водой, пустыней вместо парков и зеленых полей. А фильм «Время» показывает, какие уродливые формы сможет принять тотальная диктатура. Я вам советую, посмотрите фильмы, Голливуд нам показывает. Наш завтрашний день готовит нас к тому, чтобы мы не удивлялись, когда это все наступит. Воистину, величайшие тирании всегда совершаются во имя самых благородных целей. Что же делать? Ну, во-первых, не верить сладкоголосым певцам-спасителям климата. Просыпаться, трезвиться, не сдаваться, не унывать, молиться, понимать, осознавать. Мы с Богом, и кто тогда против нас? Больше информации на это и другие темы вы найдете на нашем сайте «Семья, любовь, Отечество», в нашей группе ВКонтакте и на нашем YouTube-канале с таким же названием. А я, как всегда, призываю вас к осознанности и неравнодушию. Молимся иконе Божией Матери Державной, читаем молитву по соглашению каждый день 22 часа по местному времени, чтобы молитва наша ни на час не прерывалась. Это была программа «Территория семьи» и я, ее ведущая Людмила Рябиченко. Всем самого доброго!
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Далее давайте остановимся на двух страстях, которые тесно между собой связаны. Это страсти уныния и печали. И здесь нас поджидает некоторая сложность, заключающаяся в том, что эти страсти, названия, точнее, этих страстей, в современном языке часто указывают, и когда человек слышит слова «уныние» и «печаль», часто он понимает совсем не то, нечто далекое, весьма далекое от того, что предполагается аскетической терминологией, можно сказать. Вплоть до того, что существуют попытки в таком обыденном языке, даже в искусстве, как-то оправдать эти страсти, эстетизировать их. Вот, например, «Унылая пора», «Очей очарования», мы можем вспомнить такой пример. Вот мы видим здесь, что поэт считает возможным то, что служит обозначением страсти в христианском понимании, использовать соответствующее слово в каком-то таком, ну, достаточно положительном, романтическом контексте.
А, скорее всего, это его личное состояние.
Да, конечно, это все так или иначе выражает личное состояние человека, и, в частности, действительно, человек, не знающий достаточно хорошо принципы аскетические, не знающий особенности страстей, признаки страстей, действительно может оказаться, он может запутаться и действительно оказаться, искренне оказаться, в общем-то, для себя в довольно тоже трагической такой ситуации, когда он теряет ориентиры, затрудняется распознать в том, что он переживает, нечто губительное для себя, а именно страсть, и склоняется к тому, чтобы так или иначе, ну, поскольку он видит в себе это проявление, а человеку часто бывает сложно признавать, что то, что в нем есть, то, что он переживает, это нечто вредное. Человек всегда склонен как-то, бывает, ну, часто, по крайней мере, склонен после грехопадения оправдывать себя, склонен к самооправданию и склонен рассуждать таким образом, что уж если во мне вот это нечто присутствует, то не может оно быть отрицательным, и, соответственно, тогда человек начинает искать какое-то оправдание, какие-то украшения для этих своих переживаний. Переживаний, которые, строго говоря, являются для него мешающими и разрушительными.
Вот мне как-то доводилось даже полемизировать, но мне сказали, ну, ты просто этого не пережила и не понимаешь. Сейчас стало модно, и даже среди православных людей, вот у меня депрессия, я там принимаю то-то или иду к психологу. На что я имела дерзость сказать, что, мне кажется, православный человек вообще не должен никакой депрессии говорить. Депрессия, иди в храм, стой на службе, причащайся. Ну, вот не была, тем не менее, понята своими, так сказать, собеседниками. Мне сказали, что я не права.
Но здесь в аскетической борьбе важен еще принцип такой постепенности. И, к сожалению, бывают ситуации, когда человек настолько поражен той или иной греховной страстью, настолько она в нем укоренилась, и в том числе укоренилась даже на телесном уровне. Вот, например, страсть чревоугодия, как мы знаем, может приводить к изменению даже внешнего вида человека, телесного такого состояния человека. И здесь тоже борьба с этой страстью особенно сложна, потому что если человек вот приобрел какие-то характерные особенности телесного устроения, связанного с чревоугодием, например, с объедением, тогда уже даже само тело подталкивает его к тому, чтобы сохранялось привычное для него состояние вот этого избыточного, вредного поступления пищи.
То есть чем больше ешь, тем больше хочется, получается, видимо, да?
Да, да. Вот, и в некоторых случаях действительно ситуация оказывается настолько сложной, что, полезным, наверное, я думаю, может оказаться и обращение даже к психиатру.
Ну,
У нас так есть и православные психологи, и психиатры,
да,
наверное,
да,
есть.
Да, да, да. И к психологам, и психиатрам. Важно только, конечно, понимать, что главное для человека – это единство с Богом, а средства наиболее полного единства с Богом даются именно в таинствах, именно в церкви. Но, с другой стороны, понимать и трагизм своей ситуации, и понимать, что до такой степени можно попасть во власть страстей, что отторгать, не принимать те дары, которые всегда, конечно, человеку подаются в таинствах. Всегда неизменно Бог эти дары подает. Но далее уже зависит от человека, и человек может их просто не принимать. Ну как просто, конечно, это не просто, это трагично, но может их не принимать. И для того, чтобы хотя бы на начальном уровне выйти из-под власти этих страстей, может быть действительно полезным и помощь психиатра, конечно, желательно, чтобы это был психиатр православный и православного психолога. И вот здесь, кстати, еще на что обращают внимание современные авторы иной раз, это действительно на некоторую связь, хотя связь эта сложна, она неоднозначна, но она прослеживается, связь пораженности той или иной греховной страстью с теми или иными психиатрическими, психическими заболеваниями. Серьезными, в том числе и психическими заболеваниями. Например, что касается депрессии, то в некотором смысле депрессия – это вот такое особое развитие страсти печали. Особое развитие страсти печали в том смысле, что до такой степени эта страсть здесь проявляется ярко, что она доступна фиксации даже людьми неверующими, даже психиатрами, даже на медицинском уровне.
Или даже нескольких страстей сразу, что еще тяжелее.
Да, да, конечно, конечно. Тоже могут быть здесь разные сочетания. Вот, например, обратили внимание в психиатрии на то, что депрессия часто сочетается с повышенной активностью. И часто ставится такой диагноз не просто депрессия, а маниакально-депрессивный психоз. Когда человек то погружается в депрессию, то погружается в состояние такого все-таки несколько болезненного возбуждения, то есть такой активности. Активности внешней, но это тоже активность болезненная. В том смысле, что человек, попадающий в такое состояние возбуждения, он, как правило, даже не как правило, а всегда, когда речь идет о болезни, о болезненном расстройстве или страстном расстройстве, если говорить аскетическим языком, он всегда разбрасывается. Вот это свое возбуждение, он затрудняется использовать эту свою активность, он затрудняется последовательно направлять на решение того или иного важного для себя, для своей жизни вопроса. Для христианина, конечно, здесь особенно трагично, что он затрудняется последовательно направлять вот тот прилив сил, который он субъективно ощущает, на единство с Богом. Он становится склонен переключаться с одного на другое, с чего-то более значимого для себя, касающегося христианской жизни, на какие-то совершенно даже не второстепенные, а десятистепенные для своей жизни вопросы, затрудняется структурировать по значимости то, что ему желательно сделать, предпринять. В результате он попадает в такое состояние, которое можно назвать суетой. Да, вот есть такое слово «суета». Он действительно активен, он даже несколько возбужден в своей активности, но он не столько эту активность, этот прилив внутренней энергии направляет на действительно существенное для себя, сколько переключается с одного на другое, в результате делает дела поверхностно и тоже оказывается в таком трагическом, болезненном состоянии. И как раз вот это состояние, которое именуется в психиатрии иногда состоянием маниакального возбуждения, это и есть то состояние, к которому приводит уныние. В аскетическом понимании уныние – это состояние вот такой неспособности выделить главное, сосредоточиться на главном, состояние, когда человек разбрасывается, что называется, по мелочам, и как результат тоже вот испытывает затруднения в таком неукоснительном сосредоточении на самом главном с христианской точки зрения. Даже когда речь идет о нехристианах, такие люди испытывают затруднения в том, чтобы сосредоточиться на том, что они субъективно для себя считают главным. Вот мы можем вспомнить молитву преподобного Ефрема Сирина, которую слышим Великим постом. «Господи и владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалие и празднословие не дашь ми мне». Вот эти первые два прошения, праздности, дух праздности, уныния, это как раз то, что указывает на вот эти две страсти, о которых мы упомянули. Праздность, вот интересно отметить, что праздность этим словом было переведено на церковно-славянский язык греческое слово, которое буквально означает безделие. По-гречески это аргиас. Эрго – это по-гречески делание, деятельность, а «а» – это такая отрицательная частица. То есть это буквально безделие. Безделие – это одно из типичных проявлений страсти печали. Страсти печали, которая, как мы уже сказали, может приводить даже к тому, что на медицинском языке фиксируется и именуется депрессией. Дух праздности – уныние. Вот следующее сразу упоминается страсть уныния. Но здесь тоже перевод интересный предложен в церковнославянском языке. В греческом языке здесь мы видим слово, которым тоже есть тот же самый корень «эрго», но другая, первая часть этого слова. Сначала говорилось «аргиас», то есть «безделие», а далее преподобный Ефрем Сирин употребляет слово «периаргиас». То есть это не безделие, а делание, если можно так выразиться, вокруг да около. Приставка «пери» греческая, она как раз и означает что-то вот такое вот окружающее, что-то вокруг чего-то. Вот это как раз типичное проявление страсти уныния. Делание вокруг да около, если можно так выразиться. Не по существу, а вокруг да около.
Впустую.
В конечном счете, да, в конечном счете впустую, поскольку здесь силы свои человек растрачивает часто на что-то несущественное, незначимое для него. Причем интересно, что, как мы видим, на церковнославянский язык одно из типичных это проявлений страсти уныния, такая суета, такое околоделание переведено названием самой страсти. Ну вот это что касается страстей, некоторых обстоятельств, характеристик страстей уныния и печали. Далее, следующая страсть, входящая в число восьми главных страстей, это страсть гнева. Главное в этой страсти заключается в том, что человек, пораженный страстью гнева, недоволен тем, что он видит вокруг себя, но прежде всего тем, кого он видит вокруг себя, и по той причине, что он считает то, как ведут себя другие люди, как они говорят, когда они говорят, в какой форме они говорят, тут самые разные могут быть причины для недовольства человека, пораженного страстью гнева. Человек испытывает вот такое страстное желание, труднопреодолимое, как-то заставить окружающих говорить так, как он считает правильным, так, как он считает уместным, в таких формах, которые он считает предпочтительными и допустимыми. Если же это ему не удается, то тогда человек, пораженный страстью гнева, пытается устранить таких людей. Но в таких более мягких формах это устранение происходит во внутреннем мире человека, то есть человек перестает общаться с такими людьми, не хочет о них думать, не хочет их видеть, не хочет их вообще знать, то есть устраняет их из своего внутреннего мира. Но а в пределе страсть гнева приводит к прямому устранению тех, на кого человек гневается, кого он рассматривает как вот таких совершенно недопустимых, даже отказывая им в праве жизни, приводит к убийству. Об этом говорит Христос, например, кто гневается на брата своего напрасно, вот, подлежит тяжелому наказанию. Но здесь имеется в виду, что такой человек обрекает себя на тяжелые страдания. Ну и, соответственно, указывает Господь на недопустимость такого устроения. Вот что касается краткой характеристики страсти гнева. Ну и далее мы можем перейти к двум еще страстям, тоже между собой тесно связанным. Во-первых, это страсть тщеславия. Если вдуматься в слово «тщеславие», оно означает «тщетная слава». Проявлением, главным проявлением страсти тщеславия является стремление человека заслужить одобрение, вот как сейчас иногда говорят, социальное одобрение, то есть заслужить одобрение тех людей, с которыми он общается, в среде которых он пребывает. И сложность здесь, и проблема здесь, этой страсти, если можно так выразиться, заключается в том, что после грехопадения, разумеется, мы можем обнаружить такие сообщества человеческие, такие группы, и социальные, и, в принципе, группы, которые образовывают люди, вступая в общение, объединяясь. Вот такие группы, которые зиждутся на общности совсем не христианской, то есть не на общности устремления к Богу, не на общности устремления к исполнению призвания человека, а на каких-то других, часто греховных, страстных основаниях. И здесь, если человек подвержен страсти тщеславия, он, как это часто указывают святые отцы, утрачивает способность в конечном счете ориентироваться в христианском мире, в нравственном мире. Он вместо того, чтобы соотносить все, что он слышит, все, что ему предлагают, соотносить с устремленностью к Богу, с любовью к Богу, с любовью к людям, вместо этого он начинает все, что он не слышит, стремиться все это приложить к себе, то есть, точнее, приспособить себя ко всему тому, что он слышит со стороны окружающих, представляет для них ту или иную ценность. Вот, в результате человек утрачивает внутренние некие основы для некой целостности. Это касается не только верующих, и неверующие люди тоже, если они поражены страстью тщеславия, утрачивают возможность и способность придерживаться своих, пусть и не христианских, но каких-то все-таки устойчивых тех или иных философских, моральных принципов, а становятся склонными постоянно меняться в зависимости от той ситуации, в какой они оказываются. В одной ситуации, в одном окружении они ведут себя одним образом, в другой ситуации другим, ну и в некотором смысле тем самым они внутренне себя разрушают, они утрачивают внутреннюю целостность, внутреннюю собранность.
Такое человекоугодие, да?
Да, человекоугодие – это действительно, да, вот такое слово, которое характеризует это состояние. И далее, страсть, связанная со страстью тщеславия, но все-таки другая, отличающаяся святыми отцами. Причем мы упоминаем ее в заключении, это восьмая страсть в нашем перечислении. Но вообще-то она является, по мысли святых отцов, главной, ведущей. Это страсть гордости. Это страсть, которая ведет к тому, что человек сосредотачивается на самом себе. Именно он сам, именно его внутренний мир, его желания становятся для него важными, определяющими, самыми важными. Он ставит именно себя во главу угла, если можно так выразиться, в любых ситуациях. Все, что он встречает, он воспринимает через призму того, насколько то, что он видит, то, что он встречает, способствует его вот такому самовозвеличиванию. Вообще, часто, когда характеризуют страсть гордости, ее проявление, часто используют слова, которые начинаются со слова «само». Вот для гордости характерно «самолюбие», самолюбование, самомнение. И эта страсть, таким образом, отделяет человека и от Бога, и от окружающих людей. То есть человек настолько бывает поражен вот этим ощущением собственного величия, собственной значимости, что он даже может восставать против Бога, даже дела Божии могут ему не нравиться, представляться не вполне правильными, в отличие от своих собственных каких-то идей и мыслей. Ну, не говоря уж о том, что окружающие люди представляются ему часто такими мелкими, неглубокими, несерьезными, поверхностными, и он претендует на то, чтобы ими управлять, их подчинять себе. Ну и в этой ситуации, разумеется, становится сложно говорить о любви.
Гордыня и грех в мир, в ниде, и грехом смерть, так, по-моему, да? Очень точно, mm-hmm. правда же?
Да. Часто отмечают, что особенность страсти гордости и ее особая такая опасность, в частности, проявляется в том, что страсть гордости часто примешивается к любой страсти. И если все-таки, когда мы говорим о других страстях, хотя они тоже очень опасны, все-таки можно встретить людей, которые, ну, в значительной степени чужды той или иной страсти. Можно все-таки встречать людей, которые чужды, например, сребролюбия, совсем не стремятся как-то средства копить, готовы их тратить. Но если это люди не церковные, то часто они, конечно, их тратят на какие-то важные для них цели. Если это люди верующие, то они тратят их на благотворительность, на помощь другим людям. Можно встретить людей, примеры людей, по отношению к которым та или иная страсть оказывается малозаметной, фактически не затрагивающей их. А вот что касается страсти гордости, то она присутствует и примешивается ко всем страстям. Ко всем страстям. Если, например, человек в значительной степени чужд сребролюбия, он уже в этом самом может находить повод для подпитывания своей гордости, для того, чтобы считать себя выделенным, заслуживающим особого уважения, особого внимания со стороны окружающих.
Я вот, например, очень обидчива, и какое-то вот не то слово, мне кажется, даже не тот взгляд, я просто... И мне говорят, ну это же гордыня. Как? Да я совсем не гордая. Мне говорят, так вот, это и есть твоя гордыня, когда ты даже ее не признаешь. Вот представляете, насколько все это сложно сплетено.
Да, да. Ну, кстати, да, действительно, обидчивость, она обычно рассматривается как одно из проявлений гордости. Для того, чтобы человек по-настоящему уязвился, ну, каким-то критическим, даже, может быть, иной раз и несправедливым действительно замечанием, ну, действительно, предварительно, наверное, он должен быть довольно высокого мнения о себе. Действительно, об этом часто пишут святые отцы. Ну, вот таким образом мы кратко рассмотрели страсти. Ну, вот несколько слов еще можно сказать, чем гордость отличается от тщеславия. Мы уже сказали, что это страсти взаимосвязанные, но это все-таки не одно и то же. Гордый человек совсем не обязательно, в отличие от человека тщеславного, будет стремиться приспособиться к мнению окружающих, будет искать похвалы от окружающих. Более того, если он видит, что окружающие люди часто к нему относятся критически, с его точки зрения, ну, как-то не склонны признавать его какие-то выдающиеся способности, его выдающуюся значимость, он может здесь видеть повод для того, чтобы подпитывать свою гордость, то есть может считать, что вот они недостаточно развитые, недостаточно умные, недостаточно образованные, чтобы по-настоящему оценить его вот такое вот величие, которое он считает для него характерно. И в этой ситуации человек совсем не обязательно будет стремиться приспособиться к суждениям этих людей, скорее он будет стремиться их суждения приспособить или трансформировать так, чтобы они заметили, увидели эту его вот такую вот с его точки зрения особую значимость. Ну что ж, ну вот 8 греховных страстей. Ну, как мы уже сказали, с аскетической точки зрения принципиально важно, когда человек стремится свое греховное состояние преодолеть, важно попытаться понять, какие же именно страсти для него представляют опасность. Ну, давайте приведем некоторый простой совсем пример, иллюстрирующий, о чем здесь идет речь. Например, можно взять такое греховное проявление, как такой греховный симптом своего рода, как пьянство. И, конечно, можно бороться с пьянством, как вот неким конкретным греховным проявлением, но борьба пойдет успешнее, если удастся понять, а проявлением какой страсти является этот греховный симптом, эта греховная склонность. И вот здесь возможны разные варианты, причем возможны и их сочетания. Во-первых, например, пьянство может быть проявлением тщеславия. Если человек оказался в ситуации такого дружеского круга некоего, близкого ему, в котором пьянство считается чем-то заслуживающим внимания, одобрения, даже поощрения, то он может погружаться в это греховное обыкновение, стремясь получить одобрение со стороны людей, в кругу которых он оказался. Это одна ситуация. Здесь, разумеется, нужно обратить на это внимание и в борьбе с пьянством прежде всего сосредоточиться на борьбе с тщеславием. Могут быть другие причины, другая страсть может лежать в основе пьянства. Ну, например, это может быть чревоугодие. То есть пьянство может рассматриваться человеком через призму поиска, типичного для чревоугодия часто, поиска особенно экзотичных, с особыми вкусовыми качествами, с особым каким-то воздействием каких-то вот таких...
Пристрастий, что ли, вкусовых?
Ну да, да, одним из проявлений такого поиска экзотических каких-то вариантов еды, пристрастия такого, да, пищевого, что ли. Также пьянство может быть симптомом преимущественно страсти, которую мы тоже упомянули, а именно страсти уныния. Мы уже сказали, что человек, пораженный страстью уныния, он переключается с одного на другое, часто переключается с важного, действительно существенного, на что-то несущественное. Он склонен, ну что ли, так вот просто проводить время, лишь бы его как-то провести. Ну и вот одно из таких времяпрепровождений бессмысленных вот в этом состоянии уныния, для человека одним из таких времяпрепровождений может выступать в том числе и пьянство. Это еще одна ситуация, которая вообще-то, строго говоря, если человек будет восставать против этого своего греховного проявления, требует учета, требует, соответственно, несколько другого подхода к искоренению этого губительного пристрастия.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Радонеж.